Мы слышали, что в Краснодаре делают прививки, маленькие не делают. Думаю, это слух, скорее всего, ложный.
А если кто-то имеет информацию такую, нам расскажите, и тогда, может быть, будет вопрос следующий на костре. А в общем-то, я думаю, что вокруг этого вопроса где-то еще бывают и домыслы. Одну прививку детям делают в роддоме уже давно, издавна. Эта прививка, на мой взгляд, вредная. Вот. Но я, в общем-то, не врач, хотя так вот мое представление, что лучше бы от этих прививок отказаться. Скажите, пожалуйста, можно ли верующему носить солнцезащитные очки? Я думаю, друзья, если в этом есть нужда, человек страдает глазами или шофер, скажем, против солнца едет, то это нормально. А если без нужды, например, встречает одного человека в пасмурную погоду в темных очках. Но я подумал, что у него синяк, оказывается, синяка нету. Просто ему нравится выглядеть вот в солнцезащитных очках. Это бесплодное дело. А написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Бесплодное почему? Потому что в пасмурную погоду еще хуже видно в темных очках, чем без очков. Братья, я имею очень большое стремление к противоположному полу. Я и исповедовался, и пощусь, и понимаю, что это влечение нормальное. Но мне еще рано жениться. Что же мне делать? Подскажите. Заранее спасибо. Друзья, я думаю, что автор записки не до конца понимает, не до конца правильно оценивает это влечение. Вот, например, он говорит, я считаю, что это влечение нормальное. Я думаю, что ненормальное. Почему? Потому что, смотрите, написано, я имею очень большое стремление к противоположному полу, это ненормально. Даже если человеку уже можно по возрасту вступать в брак, скажем, юноша, молодой человек 25 лет, и у него очень большое влечение, это ненормальное, очень большое. Нормально, умеренное. Я имею в виду, друзья, в возрасте, когда человек может вступить в брак. Если бы этого влечения не было, наверное, люди бы в брак не вступали. Но влечение к противоположному полу заложено Богом. И оно появляется в определенном возрасте, когда человек может вступить в брак. Поэтому он и вступает в брак. А очень большие влечения, друзья, вот что автор записки правильно делает, это то, что он говорит, пишет, я и исповедовался, и пощусь. Раз он исповедовался, значит, это ненормальное влечение. А иначе зачем исповедоваться в нормальных вещах? Так же, да? Ненормальное. Что же мне делать? Друзья, я думаю, что автору записки нужно каяться снова и поститься подольше и поусерднее об этом. И молить Бога Небесного, чтобы Бог от этого ненормального влечения избавил. И Бог, друзья, Бог даст победу. Даже в этом лагере со многими беседовал, что были такие трудности, а говорит, а теперь уже нету. Какое-то время было, и несколько раз исповедовался, и постился, или постился, а теперь нет, говорит, я себя чувствую хорошо, я радуюсь теперь. То есть Бог дает победу, поэтому нужно приложить усилия в борьбе вот с этим вот влечением. А когда возраст будет уже нормальный для брака, значит, надо в брак вступать, и все. Объясните о работе на севере. Если у брата есть твердое желание работать на севере, а в церкви в нем большая нужда, его не хотят отпускать, а он хочет, как его остановить, если он тем более не женат? Друзья, я по этой теме уже говорил. Под словом работать на севере, видимо, речь идет о том, чтобы ехать на служение на север. Друзья, мы понимаем так, что церковь имеет власть членам своим. Пустить или не пустить? Поэтому если церковь не выражает согласия, чтобы брат поехал куда-нибудь, имеет на это право церковь, видя нужду в брате, вот, то брат не должен самовольно уехать. И вообще, друзья, вот мы члены церкви, мы находимся в зависимости от кого? Перечислю. От родителей. Еще от кого? От Бога. Еще от кого? От церкви. Поэтому раз мы стали членами церкви, мы зависимы от церкви. Мы и подотчетны церкви, и без церкви мы такой шаг сделать не должны. Потому что мы члены. Моя рука, если бы захотела, а вот я сейчас пойду там погуляю, да нет, она без тела никуда. Так точно и член церкви самостоятельно свой вопрос решить не может. Здесь есть одна записка по поводу рукоположения на служение. То есть вопросы целомудрия и вопрос рукоположения на служителя. Я записку прочитывать не буду, потому что текст не подходящий для публичного чтения. Но кого этот вопрос интересует, подойдите, я лично объясню. У меня иной раз бывает состояние такое, как кого-то обличить. И я иной раз обличаю маму. А потом не помню, что я ей говорила. А мама плачет и раскаивается. Нормально ли это? Нужно ли исповедовать это? Считается ли это грехом? Братья и сестры, однозначно это считается грехом. Когда у человека есть желание кого-то обличить, это греховное желание. В этом желании нужно раскаяться чистосердечно. Я слышал, что один человек говорит: у меня есть дар Духа Святого – обличать. Таких даров Духа Святого в Библии мы не встречаем. Это не от Духа Святого дар, а с другого места. Поэтому от таких даров надо освобождаться. И еще, друзья, я чисто практическую сторону скажу. Вообще я детям думаю обличать родителей – надо стараться поменьше. В самом редчайшем исключительном случае, когда вы определенно уверены, что это надо сделать. А в общем-то, мы иногда неправильно оцениваем поступки наших родителей. И потом я скажу, друзья, очень трудно перенести, когда тебя обличает твой ребенок. Вам пока это непонятно. Когда тебя обличает твой ребенок, родителям перенести трудно. И вот здесь эта сестра пишет, что «а мама плачет». Я ее обличаю, а мама плачет, а я и не помню, что я ей говорила. Вы знаете, друзья, я думаю, что будет момент, когда вас будет мучить совесть. Когда у вас перед глазами будет плачущая мать, которой уже нету. И прощения уже не попросишь. И я скажу, что вас будет очень сильно мучить совесть за все ваши обличения. Поэтому, знаете, друзья, дорожите своими родителями, пока они живы, и лучше вы их меньше обличайте, а больше за них молитесь. Если вы видите, что папа и мама неправильно поступают, а вы за них помолитесь и побудьте в посте, они будут правильно поступать. У Бога лучше получится, как ваших родителей исправить. И вас не будет совесть судить, когда вы своих родителей похороните, и у вас будут только добрые воспоминания, и мамы от вас плакать не будут. Я слышала, что человека можно узнать по почерку, то есть его характер. Можно ли верующим пользоваться этой услугой? Слышала, что это связано с оккультизмом. Тогда как же быть тем, кто был с этим связан? Нужно ли исповедовать это? Считается ли это грехом? Ведь в милиции есть люди, которые работают по характеру людей, узнают их по почерку. Значит, друзья, есть такая отрасль в оккультизме, как определять по почерку информацию о том или другом человеке. Друзья, это оккультизм, да, этим заниматься верующему человеку нельзя. Если верующий человек этим уже занимался, значит, нужно покаяться, исповедоваться, возможно, нужно даже отречение. Как вы смотрите, если брать себе жену, двоюродную сестру? В Библии Яков женился на сестре. Яков – это Иаков, это, видимо, кто-то из немцев наших гостей пишет. Я, ничего страшного. Да, по-немецки, по-английски имена, они так примерно звучат – Яков. Значит, что, друзья, я скажу? Что правильно, чтобы в брак вступать не на родственниках, даже на далеких, не нужно планировать брак. Потому что высока вероятность рождения больных детей. В Библии встречается случай не только, когда Яков на двоюродной женился. Это и о дочерях Салпаада есть. А, например, Каин, наверное, женился на родной сестре также, да? Друзья, ну это был исключительный период времени. Сейчас период времени не такой. Тогда вот и сестер, или женщин, и девушек для того, чтобы в брак вступить из своего народа, было мало. В любом случае попадешь на родственницу. Вот даже у Иакова не было варианта кого-то взять себе в жену из своего народа, только сестру, в смысле родственницу. А у нас вон сколько не сестер. Пожалуйста, выбирай не двоюродную и не троюродную. И все будет хорошо. Поэтому в этом нет нужды. Друзья, а если такой вопрос зреет все-таки у кого-то, то это нужно решать в кругу служителей вашей местности и на членском собрании вашей церкви. Но вообще эти вопросы обычно бывают болезненные. Болезненные. Нужно помолиться Господу: Господи, ты меня направ, вот, чтобы мой брак никому не причинил соблазн. А если кто-то вступит в брак с родственницей, то вы должны быть готовы, что до вашей старости за вас будут кругом говорить. И когда вот так вот на костре встанет вопрос за двоюродную сестру, то кто-нибудь скажет: а вон там, с двоюродной сестрой, про вас будут везде говорить, зачем вам это нужно? Я прочитаю из книги Откровения одно место. А потом поясню, почему я это место Писания хочу прочитать. Я читаю книгу Откровения, 10 глава, 5 стих и 6. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Братья и сестры, вот здесь заложена очень важная мысль. Ангел клялся, что времени уже не будет. Те, кто давно знаком с Библией, знают, что это относится к периоду великой скорби. Но какая здесь заложена мысль для нас, живущих до великой скорби? Братья и сестры, здесь заложена мысль такая, что время не бесконечно, и будет момент, когда времени уже не будет. Что здесь имеется в виду, друзья? Вот с этой проблемой мы сталкиваемся и в наши дни. В послании к Ефесянам написано, что мы, как мудрые, должны дорожить временем. Друзья, чем мы сегодня дорожим? Мы дорожим ценностями, можем дорожить деньгами, дорожить вещами, дорожить одеждой, дорожить дружбой, дорожить родственниками. Библия учит нас дорожить временем. Знаете почему, друзья? Потому что потерянное время не вернешь. Не вернешь даже потерянную одну минутку. Вот захотел бы вернуть, чтобы что-то исправить, что-то не так сделал, и так захотелось вернуть одну минуту времени, и вернуть уже не сможешь. Человек, который на одну минуту опоздал на улетающий самолет, он эту одну минутку уже не вернет. Друзья, в Библии написано, что Бог на всякое дело дает определенное время. Написано: время всякой вещи под небом, и всему свое время. Друзья, Бог человеку дает время. Для чего? Бог человеку дает время для покаяния. В книге Откровения написано: «Я дал ей время покаяться». Вы знаете, друзья, думать, что время для покаяния будет всегда, то это можно ошибиться. Бог для человека отделяет время для покаяния, и если человек это время не использует, думая, что он покается когда-нибудь, то бывает, друзья, знаете как? Я знаю некоторых детей верующих родителей, которые когда-то со слезами на глазах сидели, слушая призывные проповеди, а сейчас у них сердце как камень. Они иногда попадают на собрание, и у них сердце как камень. Они сидят с холодным лицом, слушают проповеди, и кажется, что у них нисколько пульс не чаще, чем был 2-3 часа назад. То есть полнейшее, совершенное равнодушие. Я у одного человека спрашиваю, слушай, говорю, неужели у тебя не появляется желание покаяться? А он говорит, ты знаешь, я сижу на собрании, как будто в кафе. У меня никаких внутри не происходит волнений и никаких переживаний. Я дал время покаяться. Я представляю, друзья, что человек, который думает, что я когда-то покаюсь, он может глубоко ошибиться, потому что то время, которое он имеет в виду когда-то, у него в груди будет камень. Друзья, Бог человеку дает время для служения. Думать, что это время будет всегда, можно тоже ошибиться. То есть время для служения тоже может закончиться. Знаю одного человека, которого Бог звал на труд, призывал к труду в его винограднике, а он все устроял свою жизнь. Он строил себе дом, потом обстраивал, потом деньги зарабатывал, потом упал со строительных лесов и сломал позвоночник. И уже давно он находится в инвалидной коляске. Уже его не приглашают на труд. И едва ли кто когда-нибудь позовет. Потому что в Библии написано, дней лет наших 70 лет, и при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь. Друзья, если человек болен, больных обычно на труд уже не зовут. На труд зовут тех, которые еще трудиться могут. Друзья, Бог дает время человеку для жизни. Кому-то это 70 лет, кому-то 80, а кому-то, как в той песне, жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Поэтому, друзья, я вот этим коротким словом хотел сказать для тех, которые сейчас пока медлят, медлят с покаянием, думая, что я покаюсь когда-нибудь. Бывает, что человек, приезжая в такой летний лагерь, в первый день думает, ну я завтра, а потом послезавтра, а потом думает, ну я, может быть, в последний день. А потом, ну может, я перед отъездом, вот будет же какой-то, наверное, призыв. А потом смотришь, сел в автобус. Хорошо, если со слезами сел и уезжает нераскаянным, только со слезами огорчения, что у него не хватило силы покаяться. Друзья, на протяжении вот этих дней Господь не только к покаянию нас зовет, Господь звал нас и на труд. И поэтому хорошо, если мы с этого лагеря уедем полной решимости трудиться и приносить плоды для нашего Господа. И тогда наша жизнь будет по-новому смотреться. И тогда мы сможем трудиться, чтобы принести для Господа плоды. И мы будем испытывать удовлетворение от этого служения. Христос сказал, «Я должен делать пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Друзья, пока у нас есть силы, пока у нас еще есть желание, будем трудиться во имя Господа Иисуса Христа. День заканчивается, друзья. Прочитай еще вот две записочки. Здесь просьбы к молитве. И потом мы будем молиться. «Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы я могла покаяться в этом лагере». И чтобы получил освобождение и много радости, и благословил мою дальнейшую жизнь, и разрешил вопрос. И еще одна записка. Я знаю, что мне нужно покаяться, но я не могу. Помолитесь за меня, пожалуйста. Друзья, я скажу, что можешь. Мы иногда получаем записки. Я хочу покаяться, но я не могу покаяться. Можешь покаяться, ты обманываешь сам себя. Если бы ты не мог покаяться, Бог бы тебя к покаянию не звал. Но раз Бог тебя к покаянию зовет, значит, Бог знает тебя, что ты можешь покаяться. Друзья, это обман, когда человек говорит, я не могу покаяться. Ты можешь покаяться. Просто, возможно, ты не очень сильно хочешь. Если ты очень сильно хочешь, тогда ты все равно встанешь и пойдешь. Друзья, я три слова в пожелание скажу для тех, которые хотят покаяться. Эти три слова из притчи о блудном сыне. Написано «Встал и пошел». Встал и пошел. Я представляю, что у этого блудного сына были страшные переживания. Идти к отцу, какой ужас! К отцу, от которого он сколько-то времени назад ушел. Наверное, у него были ужасные мысли, как его встретит отец. Поэтому он и спланировал разговор о наемниках. И все-таки, друзья, в его жизни наступила победа. Он встал и пошел. Мы сейчас будем молиться. Поэтому, кто желает покаяться, вставай и иди. Вот сейчас, прямо сейчас, вставай и иди. Иди сюда и становись на колени рядом со мной. И тогда мы будем молиться, чтобы Бог тебя простил сегодня. Ты можешь покаяться. Поэтому Бог тебя к покаянию зовет. Аминь. Друзья, склонимся на колени и будем молиться. А если кто все-таки покаяться желает сейчас, значит, как блудный сын, вставай и иди сюда.
Старичок уже был при свитере. И совсем недавно рукоположили молодого брата. Ну, этот молодой брат занимался с молодежью, и как это водится, молодежь и к молодому чаще. Так считают, что он понимает их лучше, годами ближе. Ходят к нему с вопросами, с исповеданием к нему. И вот однажды в церкви было крещение. Несколько человек заключали завет с Богом. Ну, договорились так, что молодой пресвитер и старичок оба заходят в воду. И будут подходить, и будет крещение, как это у нас бывает. И вот заходят, два служителя стоят в воде. Пошли на крещение, ну, к одному и к другому. Покрестили, вышли. Следующая пара идет, раз, стали один за одним к молодому. Он одного покрестил, второго, а старичок стоит. Следующая пара идет молодежи, опять один за одним к молодому. Тут на берегу уже переживание началось. Что такое? Неужели не понимают, что надо и к тому идти, и к другому? Они стоят один за одним. И третья пара один за одним к молодому. А старичок как стоял, одного покрестил и стоит. Уже на берегу переживания, пожилые члены там возмущаются потихоньку. И переживание, как отреагирует пресвитер, что сейчас будет. Вот. И вот молодой последнего покрестил. Пошли они, и вдруг церковь услышала молитву старика. Он громко молился: «Господи, благодарю Тебя, что я могу спокойно умирать. Я увидел сегодня, что дух мой почил на молодом служителе. Я спокойно могу передать ему дело и в вечность уходить к Тебе. Слава Тебе, Боже! Ты такую милость оказал церкви нашей. Аминь! Аминь, вся церковь!» И как было все хорошо! Друзья, но не вдруг так у него созрело это решение. Мы об этом сегодня будем говорить. Добрая старость. Она складывается из многих лет жизни, начиная с детства правильного, юности, дальше лет и старости. Мы послушаем стих. Седьмая группа. «Ждут тебя старики». И пение «Все в этом мире оставляет след». Пожалуйста, седьмая группа.
Ждут тебя старики, каждый день тебя ждут. Хоть неплохо им жить, есть хороший уют, есть квартира и пища, неплохо живут. Но вздыхают порой, детки к нам не идут. Нужно им так немного общения детей. Видеть хочется чаще своих сыновей, дочек хочется видеть и внучек, внучат. Молодежь посещать стариков не хотят. Извинения есть, очень занят народ, потому-то никто к старикам не идет. А у них на столе приготовлен компот. Может, дочка, сыночек сегодня зайдет. Приготовила мама хороших конфет, положила их в вазочку в старый буфет. Ждет она, ей осталось немного уж лет. Нужен ей твой привет, как вода и как свет. Ждут тебя старики, поскорее приходи, ведь когда-то тебя прижимали к груди. Ты не знаешь, что ждет и тебя впереди. Забеги на часок в тишине, посиди. Аминь.
После пения приготовится группа номер 3. Душа без Бога счастья не имеет. Готовьтесь, друзья.
Все в этом мире оставляет след, и хоть прожитым дням возврата нет, а на висках твоих видны следы нежданной краски ранней седины. След оставляет солнце и вода, оставит след и радость, и беда, и пение птиц, и майские цветы. Подумай, друг мой, что оставишь ты. Оставил Бог следы своих перстов и сотворенных всех своих миров. И наш прекрасный шар земной. А что, мой друг, оставим мы с тобой? Оставим грех, ведь он наш общий след. Болезни, войны, голод, сотни бед, а человек оставил навсегда следы распятия на руках Христа. Наш долг оставить на земле следы, следы любви, участия, доброты. Вперед шагая по следам Христа, тропинкой узкой, с тяжестью креста, к отчизне вечной этот путь ведет. Следы всех слез, страданий Бог отрет, и в славе той никто и никогда уж не оставит горького следа. След оставляет солнце и вода, оставит след и радость, и беда, и пение птиц, и майские цветы. Подумай, друг мой, что оставишь ты.
Потому что на костре вопросов много, мы не хотим оставлять их на время костра. Николай Степанович, объясните, пожалуйста, что значит по чину Мелхиседека и кто был Мелхиседек? Друзья, Библия за Мелхиседека говорит, что Мелхиседек это был царь Салима, священник Бога Всевышнего. Без рода, без племени, без начала дней, без конца жизни. Многие понимают, что это был лично Иисус Христос. Друзья, мое понимание, что Мелхиседек – это не Иисус Христос. Мое понимание, что это человек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, не имеющий без роду, без племени и без начала, без конца дней. Понимаем, что это отсутствует информация, когда он родился и кто был его отец. Почему я считаю, что это был не Иисус Христос, друзья? Потому что Иисус Христос тело получил в Вифлеемских яслях. Мелхиседек это был человек, это был не Бог, это был человек. Почина Мелхиседека означает, что Иисус Христос не от Левия произошел и не от Аарона, а почина Мелхиседека в том смысле, что Авраам ему дал десятину, как Иисусу Христу, Мелхиседеку. В смысле, Левий в чреслах Авраама дал десятину Мелхиседеку. Это я бегло, просто не хочу долго останавливаться. Скажите, пожалуйста, связана ли наука психология с оккультизмом? Можно ли верующим пользоваться тестами или также избегать, как и гороскопы? Подскажите, если нельзя пользоваться тестами, то что делать, когда в школе или в колледже с помощью тестов учителя узнают знания того или иного ученика? Значит, друзья, психология в обычном виде, это не оккультная наука. Хотя бывает, что психология переплетается с оккультизмом, это уже по инициативе того или другого психолога. Просто часто психологи связаны с оккультизмом не по программе. То есть они параллельно могут изучать оккультные науки некоторые с тем, чтобы иметь возможность глубже погружаться в душу человека. В отношении тестов, друзья, тесты – это способ экзаменовки ученика. Тестами пользуются и в школе, и в любом заведении сейчас. Это считается нормально. Слышал от служителя, что отлучают до пришествия Иисуса Христа. Как это понимать и за что так отлучают? Друзья, в баптизме до пришествия Христа не отлучают. Разве что только какой-нибудь служитель, несведущий, может провести членским собранием такое решение. Но в Библии отлучения до пришествия Иисуса Христа нету. Хотя я знаю, что в некоторых случаях, вот в некоторых конфессиях, такой способ отлучения применяют. Считаем, что это не по Писанию. Как узнать волю Божию брату для выбора жены? Друзья, я думаю, что мы ответим на этот вопрос на костре. Проведем небольшую беседу по поводу брака. Хотя мы проводили позапрошлом году, в прошлом мы проводили беседу о целомудрии. Друзья, у нас есть записки, проведите беседу о целомудрии. Не будем проводить беседу о целомудрии. В прошлом году проводили отдельно с сестрами, отдельно с братьями. По поводу брака проводили в позапрошлом году, но учитывая то, что некоторые записочки поступают, то мы небольшую беседу, может, в пределах 15 минут или 20, проведем на костре. Объясните, пожалуйста, что подразумевает Христос под словом «крещение» в 50 стихе 12 главы Евангелия от Луки. Этот текст звучит так: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Друзья, чтобы ответить на этот вопрос, что такое крещение, я процитирую текст из Евангелия от Матфея. Там написано так: «Сыновьям Зеведевым Христос говорит: чашу, которую я пью, можете пить. Крещением, которым я крещусь, можете креститься?» Они говорят: «Можем». Христос говорит: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть справа и слева от меня не от меня зависит, но от Отца Небесного». То есть речь идет о страданиях Иисуса Христа, о Его узком пути и о страданиях, которые Он будет переносить. Что именно друзья Иова не так точно говорили, как Иов? Поясните, пожалуйста. Друзья, очень много друзья Иова говорили не так точно. Поэтому это надо всю книгу Иова сейчас нам разбором заниматься. Не будем этим заниматься. В Новом Завете сказано: «Не клянись вовсе». А как же тогда понимать Псалом 23:4? «Кто не клянется душою своей напрасно». Братья и сестры, Христос сказал: «А я говорю вам, не клянись вовсе». То есть это принцип Нового Завета, это не принцип Ветхого Завета. В Ветхом Завете клясться можно было, и когда человек клянется, он не должен приступать к клятве своей. Христос говорит: «А я говорю вам, не клянись вовсе». Поэтому, если верующий человек говорит, ну, например, вот клянусь небом или землей, или матерью, или что, он грешит. Я даже, друзья, вам так скажу, что вот иногда встречается, что христианин говорит: «Честное слово, тоже не надо говорить». Это здесь присутствует какой-то элемент клятвы. Наше слово всегда должно быть честным. А если я говорю в настоящий момент «честное слово», значит, вчера я говорил, можно думать, что не так честно, как сейчас говорю. Так же, да? Поэтому честное слово христиане употреблять тоже не должны. Потерялся сборник «Песнь Возрождения» в кожаном переплете. Уже пишут, кажется, третий день. Рыжего цвета, обложка поцарапанная. Значит, друзья, кто нашел, пожалуйста, верните нам, а мы вернем хозяевам. Объясните, пожалуйста, стих Луки 12:30. «Предавайте имение ваше и давайте милостыню». Есть ли христиане, которые соблюдают это повеление буквально? Друзья, буквально, здесь так и понимается: «Продавайте имение и раздавайте милостыня». Есть ли христиане сегодня такие? Есть. Но их очень мало. Я знаю несколько случаев, когда верующие продали свое имение и раздали бедным. Или, например, был такой случай: мы получили Библии в твердой корочке в Англии, отпечатаны в Лондоне. Эти Библии были приобретены следующим способом. Нужна была большая сумма денег, чтобы в Россию отправить Библии. Это было в начале перестройки. Одна семья за границей продали свой дом и все деньги отдали. Вернее, у них был большой дом устроенный. Они продали его, себе купили маленький дом без воды, без газа. И все деньги пустили, чтобы в Россию отправить Библии. То есть такие христиане есть. Я думаю, среди нас таких нету. Но, в общем-то, друзья, это пример, чтобы мы были тоже с вами жертвенными очень. И последняя записка, которую я имею намерение ответить, есть записки, на которые я пока не отвечаю. Я всегда слышал объяснение, что человек отличается от животного тем, что у человека есть дух, душа и тело. А у животных духа нет, а только тело и душа. Как же тогда понимать слова «отнимешь дух их» – умирают, в персть возвращаются. Братья и сестры, человек от животного отличается не тем, что у него есть дух, душа и тело, а тем, что человек – разумное существо. Животное существо неразумное, а человек – разумное существо. Вот в этом отличие. Почему написано «отнимешь дух и в персть возвращается»? Потому что дух и душа в Библии чаще всего подразумевается одно и то же. Кстати, у животных нет души, способной жить вне тела. Душа животных – это кровь. Поэтому, когда кровь вышла из животного, он умер, и в вечность он уже не идет. Я когда был маленький, думал, что на небо попадут и люди, и все животные. Особенно наши добрые домашние животные, кошки, собаки. И нам будет с ними очень хорошо на небе. Оказывается, на небе животных не будет. Животные будут только в тысячелетнем царстве, здесь на земле. И животные будут добрые, они не будут друг друга кусать, и людей тоже.
Перед слышанием Слова Божьего поучаствует еще с Тимошевской, друзья. Сегодня наш день, мы вне конкурса. Стих «Время и пение. Сколько путей, сколько дорог». Пожалуйста.
Можно жизнь прожить и просто так, налегке, шутя, как говорится, пролететь через жизнь, как тот сквозняк, ни за что, ничем не зацепиться. Может быть, так жить и хорошо, меньше, мол, и горечи, и боли, только что же станется с душой, с мыслями и чувствами и волей? Человек для ближних сотворен, хоть и сам в себе оригинален, и без ближних жить не может он, это Бог решил еще в начале. И такую тягу заложил в сердце человека, что невольно, где б ни был он, как бы он ни жил, одному ему тоскливо, больно. Даже и подножки, и пинки нам нужны и пользу причиняют, и о том, что люди нам близки, неизменно нам напоминают. На душе неизгладимый след нам оставлен каждой новой встречей. Друг прошел здесь, родственник, сосед, приобщив к семье нас человечей. Есть еще и совершенный путь, беззаветной ближнему отдачи. Только им немногие идут, да и не для всех он предназначен. Там идут два поприща, когда только об одном их попросили. Грош последний могут там отдать, посетить не только на могиле. Там падение ближнего – беда, чистого сочувствия – основа. Для святого спорого труда там друг друга поощрять готовы. Поскорей нам нужно дорасти до того святого состояния, никогда, чтоб гордо не пройти мимо наших ближних без внимания. Только б через жизнь не пролететь налегке, шутя, как говорится, никого собою не задеть, ни за что ничем не зацепиться. Аминь.
И вот мы были с ним в одной церкви, посещение у нас было. Вы знаете, и на всю жизнь я запомнил эту церковь. Вот заходим мы в дом молитвы. По-моему, Ивановская станица так называется. В прошлом ссыльные там были, молокане, а потом появилась церковь. Из молокан уже появилась баптистская церковь. Заходим мы в дом, где они собираются. И картина мне представилась сначала ужасная. Сидят одни старушки. Я не поверил своим глазам, я еще такой церкви не видел. Я остановился на пороге, я рассматриваю, ищу. нету точно старушки и старички. Старички в основном с бородами сидят, старушки все беленькие косыночки, и больше у них по-малаканские. У некоторых тут завязаны, а у некоторых просто опущены вот так вот. Вы знаете, какая проповедь родилась у меня там? Добрая старость. Вот когда мне пришлось говорить, я задаю вопрос. Скажите, как вы думаете, старость доброй может быть или нет? Они все как один белыми косыночками вот так машут мне. Я говорю, а Библия говорит, что может быть. Они удивленно смотрят. Вот я вам прочитаю два текста, друзья, Священного Писания, где Библия говорит, Бог говорит о том, что старость может быть доброй. Есть в Священном Писании написано, вот особенно в книге Екклезиаста, очень сильный текст, который свидетельствует о старости, что это время тяжелое. Написано, чтобы служили Богу в юности, чтобы старались для Бога посвящать свою жизнь, пока не пришли годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Я когда сюда подошел к стенгазете, сразу обратил внимание, в центре молодая девушка и старушка. Я одного из организаторов этой газеты спрашиваю, по-видимому, вот эта старушка, это в юности вот эта девушка. Он говорит, да нет. Так хотя бы черно-белую уже, пусть она черно-белая. Видно же, старушку можно отличить от девушки. Братья и сестры, так говорит Библия, что время юности, цветущее время и время старости. И старость может быть очень тяжелая, трудная, сложная. Старость обычно сопровождается болезнями, стонами, ворчанием, негодованием. В основном таких мы старичков знаем. Знаю одного служителя, который еще не старый, но он говорит, я уже молюсь Богу, чтобы мне добрым стариком быть, хорошим стариком быть. Потому что он тоже насмотрелся за свою жизнь, что очень много нехороших стариков. По молодости вроде еще и человек, как старости, и не поймешь, что. В Священном Писании нахожу, что Бог говорит об Аврааме вот так. Книга Бытие, это первая книга в Библии, 15 глава и 15 стих. Бытие 15:15. Бог говорит Аврааму, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Оказывается, наряду с старостью недоброй, ворчливой, недовольной, есть старость добрая. Вот об одном из древних праведников, об Аврааме, Бог так сказал. Исполнение этих Божьих слов, друзья, я нахожу в этой же книге, 25 глава, 7 и 8 стих. Бытие 25 глава, 7 и 8 стих. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. Вот одна личность. Я прочитаю о второй личности, о которой тоже свидетельствует Библия. И вкратце мы о них порассуждаем. Вообще много останавливаться здесь я не намерен. Это первая книга Паралипоменон. 29 глава. Вот две личности, нам очень знакомые, о которых Бог говорит, свидетельствует Священное Писание, что эти люди умерли в доброй старости. Братья и сестры, если об Аврааме Священное Писание свидетельствует, что это человек, который был другом Бога, который тоже делал ошибки, но гораздо меньше, чем Давид, и которого жизнь закончилась. Он стал праведником, потому что поверил Богу.
И Библия говорит, это вменилось ему в праведность. И жизнь его была благословенной, хотя трудной на земле была. Благословенная жизнь. И закончилась доброй старостью. И очень много прожил он. Братья и сестры, Давид – муж по сердцу Бога. Славный певец Божий, псалмопевец, который на музыке и пением славил Бога, согрешал, как я понимаю, друзья, больше Авраама. Некоторые вещи делал слишком тяжелые, но мог каяться, исповедоваться, вот это особая его черта. Об этом много говорилось и в нашем лагере, вот в молодежном потоке, много об этом говорилось, друзья. Я хочу обратить внимание на конец его жизни. Священное Писание подчеркивает, умер в доброй старости, насыщенный богатством, славы, дни жизни, насыщенные днями жизни, имеющие славу и богатство, умер в доброй старости. Братья и сестры, вот эти тексты свидетельствуют о том, что у одних людей старость может быть доброй, а у других недоброй. Священное Писание свидетельствует о некоторых людях. Написано, умер в глубокой старости. Глубокой старости. Я не буду читать эти тексты. Я только хочу обратить внимание на то, что Священное Писание учит нас, чтобы мы постарались свою жизнь так прожить, что если замедлит Господь с пришествием Своим за Церковь, и если нам с вами придется постареть, и в вечность уйти, хочется, чтобы каждый из сидящих здесь ушел в старости доброй. Некоторые свидетельствуют о том, что я обязательно доживу. Я много встречал в своей жизни братьев и родственников своих, которые говорят, я доживу до пришествия Христа. Уже в вечности они, уже их нет. Я не говорил, но я думал так. Думаю, я обязательно доживу. Пока так и думаю, друзья. Думаю, доживу до пришествия Христа. И не замечаю, что я старею уже, друзья. В прошлом году я без очков был, в этом году уже с очками. Настолько это неудобная штука, что я не знаю, дорожите временем, пока вы без очков. Дорожите временем. Хотя одного мальчика знаю, его воспитательница говорит, проповедь скажешь на детском. Он говорит, дайте мне Библию, очки и галстук. Думаю, что очки настолько эта вещь хорошая или галстук настолько необходим, что обязательно надо проповедник Библию, очки и галстук. Братья и сестры, как нас Бог создал, это самое лучшее, самое прекрасное. И очки это чаще всего помеха, хотя необходимость уже. Вот так и годы летят, так незаметно мы с вами и к старости идем. Так вот хочется, чтобы мы с вами, глядя на древних праведников, на те, которые и спотыкались, где-то неправильно делали, но исповедовались, каялись, оставались детьми Божьими, Бог прощал, миловал, и в вечность, и уходили они в доброй старости. Ведь Священное Писание свидетельствует о том, что старость может быть недобрая, и смерть может быть страшная и ужасная. Знаю за одного брата-старичка, вот в нашей церкви рассказываю, и старичок рассказывал о своем отце. Он говорит, мой папа переживал и даже в семье иногда говорил, что я боюсь умереть и быть погребенным погребением ослиным. Вы встречали такие тексты в Священном Писании, помните или нет? Я в кругу служителей не так давно этот вопрос как-то мы коснулись. Один из служителей говорит, слушай, а где такой текст написан в Священном Писании? А я и сам, я его слышал, когда-то встречал в Библии, не обращал внимания. Я говорю, сейчас найдем. Братья и сестры, этот текст я сейчас напомню. Вот какая может быть старость. Это книга пророка Иеремия. Незаметный текст, 22 глава, 19 стих. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Вот одно из погребений.
а с длинным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота. Я думаю, наверное, вам приходилось слышать или, может быть, встречаться. И в наши дни есть такое погребение. Может быть, чуть-чуть получше. Сегодня вот бродяг, людей, которых без имени, без документов бродят и потом умирают. Свидетельство статистики, что в этом году, я не знаю, вот по нашему городу, по району, очень много ушло в вечность бомжей. Их сначала хоронили еще, как-то приводили в порядок. А потом уже, вот последнее мне рассказывал один работник, говорит, сейчас мы их хороним, братская могила, вот ров выкопанный. И говорит, прямо как без имени, без рода, как умер где-то или скончался, или убили, мы его фотографируем, все, что делают необходимое по судэкспертизе, а потом, говорит, прямо прикапываем его и все. Вот бросают в этот ров, привезли его на прицепе, сбросили, столкнули в этот ров, 15-суточники, зарыли и все, и дальше так ров остается. Следующего также привезут. Почти ослиное погребение, если раньше вытаскивали далеко за ворота Иерусалима и таким образом хоронили. Вот смерть некоторых людей. К моему удивлению, о нескольких людях я слышал, дети верующих родителей стали бомжами, бродягами. И вот так закончилась их жизнь. Вот старость других людей. Братья и сестры, что говорит Священное Писание? Священное Писание говорит о том, что в послании Ефесянам, 6 глава, 2-3 стих свидетельствует: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть благо, хорошо в жизни и долголетие Бог обещает, если мы первую заповедь для нас, как для детей, будем соблюдать в точности. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы наше отношение к родителям было правильно. В основном мы живем с родителем. Кто-то живет уже самостоятельно, уже без родителей, уже имеет свое жилье. Братья и сестры, в основном собраны здесь те, которые живут своими родителями. Мне хочется, чтобы мы к старости готовились. К старости действительно надо готовиться. Вот человек, о котором мы с вами прочитали, о Давиде, который умер в доброй старости, вот как он еще, будучи не старым человеком, может быть, молодым человеком из среднего возраста, он уже к старости готовился. Как? Псалом 70. Я читаю 9 стих, потом 17 и 18. Псалом 70. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Друзья, Давид, оказывается, молился Господу, еще не будучи не стар, он молился Богу, чтобы Бог его не отверг во время старости. Дальше, 17-18 стих. Это псалом Давида, это слова Давида. «Боже, ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Стараться, чтобы Бог нас наставлял, стараться учиться в школе Божией, стараться не оставлять собрания, друзья, лично читать Слово Божие побольше и внимательно читать, чтобы вот эти действия Божии в нас от юности происходили. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего, и до старости, и до седины не оставь меня». Дорогие братья и сестры, вот некоторые действия. Я бы сказал, самые первые действия для того, чтобы правильно и юность прожить, побольше наставляться, побольше быть наставляемым, побольше учиться у ног Господа Иисуса Христа. «Ты наставлял меня словом Твоим от юности Твоей, не оставь и в старости», и молиться Господу об этом. Очень хорошо, чтобы нам сейчас думать об этом. Один брат-служитель как-то рассказывает, он невольным был свидетелем, когда в одном городе он оказался у своих родственников, а молодежь собиралась в этом доме день рождения отметьте. Вот они с самого начала, смех, шутки, хохот и все такое. Он, говорит, сидел, слушал незаметно, а потом уже, когда у них пир подходил к концу этой молодежи, он им говорит: «Хотите, я скажу вам сейчас, какие у вас будут дети?» Все удивленно на него посмотрели, затихли. Молодежь собрана 17, 18, 19, 20 лет. И вдруг им человек говорит: «Желаете, я скажу вам, какие будут у вас дети?» Они сильно были удивлены, они сами дети. Он говорит: «Какие вы сейчас, вот точно такие будут ваши дети. И даже скажу, они будут еще хуже, чем вы сейчас». Почему? Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Друзья, что наше настоящее есть результат нашего будущего. Если вы хотите знать, какие будут у вас дети, вы сейчас на себя внимательно посмотрите. И те мысли ваши, и те слова, и те поступки, и движения, которые у вас есть, это будут отражаться в ваших детях. Какие мы сейчас, такие будут наши дети. А даже Библия говорит, что обычно жнут больше, чем сеют. Посеяли ветер, а пожнут бурю. Дорогие друзья, если вы внимательные, то можете по окружающим семьям вот так вот посмотреть на родителей, посмотреть на детей, может быть, дедушек и бабушек вы их знаете, и вы увидите, что связь есть между поколениями. И даже бывает, что кто к чему был привязан, к чему сердце было привязано, кто что накопил. Оно чаще старость, некоторые говорят, это копилка. В старости проявляется то, что накоплено от юности. Поэтому надо стараться, чтобы копить доброе, собирать доброе, потому что в старости оно будет проявляться. Священное Писание свидетельствует о том, что если человек доброе собирает от юности, он доброе и в старости пожнет. Вот об одном старце, священнике, имя его Иодай, написано 2 книга Паралипоменон, 24 глава, 15-16 стих. 2 книга Паралипоменон. 24 глава, читаю 15-16 стих. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его». Прекрасный старичок на страницах Священного Писания здесь отражен. А жизнь его, друзья, под риском собственной смерти. Он спасает мальчика, очень маленького мальчика, сына царского, спасает, укрывает его. 7 лет он его хранит, растит, а потом царем поставляет. Столько много сделал для него. И Священное Писание говорит, что он делал для Бога и для Израиля доброе. И потому похоронен был с царями. А ведь есть описание, Священное Писание, истории, когда некоторых царей неоплаканными погребали, и не в царских гробницах, и за пределами даже их родства, и кладбища, и так далее. Братья и сестры, что мы с вами собираем? Во что богатеем и чем богатеем, надо обратить внимание сегодня. Скажу, друзья, что все имеет значение, абсолютно все. И наша внешность, и наша одежда, и наши внутренние сердечные планы, мысли, стремления. Бывает то, что скрывают родители, оно проявляется в детях. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все у нас было по Писанию, так, как хочет Бог. Не так, как я хочу, а как хочет Бог. Ну вот один из штрихов. Вы уж меня простите, друзья, но я некоторые вещи вам неприятные скажу. Один из штрихов. Библия говорит, если женщина растит волосы, для нее это честь. Я вам скажу, что читают Писание, верующие сестры, и есть много раз прочитали сидящие здесь, а продолжают волосы стричь, не растить волосы, а потом и ничего не могут поделать. Только вот тут вот перехватить, а сзади небольшой хвостик висит, и все. И оправдание находят, и волос сечется, и голова болит, и прочие проблемы. Братья и сестры, а это ведь не мне надо. Это надо прежде всего вам. И если вы не научитесь терпеть и терпеливо растить волосы, то если сегодня не остановить эту проказу, и некоторые ведь и дети служителей, а некоторые смотрят и говорят, а вот дочь служителя пошла. Друзья, я вам знаете, что скажу? Вот мы сидели с братом одним служителем, беседовали, и он говорит, я знаю, что на детей служители особые нападки. Я говорю, я с этим согласен, да. Я так понимаю, что и на служителей, друзья, думаю, что вы тоже так понимаете, и на служителей, на их семьи особые нападки. И часто бывает, что не устаивает. И нельзя теперь из-за этого все. Раз им можно они это делают, и нам можно. Нет, это неправильно будет. Давайте строить жизнь так, чтобы она была по Писанию, по Евангелию. Стараться, чтобы все у нас было правильно. И если Священное Писание так говорит, давайте так стараться жить. Если Священное Писание говорит одеваться как прилично святым, так надо это. Ведь есть крайне неприличная одежда. И здесь в лагере я это уже видел, друзья. Видели и вы. И я думаю, в смущение приходили. Когда знают, говорят, свидетельствуют об этом. И в то же время неправильно делают. Братья и сестры, это все копилка. Даже Библия о наставниках говорит. Когда им надо подражать, друзья, наставникам? Когда они молодые, цветущие, красиво проповедуют, хорошо проповедуют. Тогда подражать или нет? Взирая на кончину их жизни. Вот о чем Библия говорит. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Старость еще покажет. Преклонные годы покажут, кто есть кто. Ведь не секрет, бывает так, что к старости накопят за свою жизнь такой багаж, от которого и родственникам потом стыдно. Как-то мне пришлось посетить одну старушку, а ей родственники говорят, вы знаете, нам стыдно, что вы приходите, мы знаем верующих, мы знаем, она ходила в собрание, но она не была верующей настоящей. Это ужаснейший человек был. Мы считаем, что недостойна она того, чтобы верующие ходили и ее посещали. Братья и сестры, скорбное, печальное свидетельство о двух старичках. Как-то рассказывает брат-служитель. Говорит, два старичка. Один попал под поезд к старости, и обе ноги ему отрезало. И вот он в таком тяжелом состоянии лежит в больнице. Посещает его молодежь, а он молится. Вот в себя не приходит от страшных болей, а молится. И несколько раз они его так проведывали, и он в себя не приходил, но молится. А второй старичок, благочестивый на вид, всегда опрятно одетый, всегда в собрании примерный старичок. У него что-то случилось, внутренняя какая-то болезнь, или язва желудка, или еще что-то. Ему сделали операцию неудачно, и он в бессознательном состоянии. И вот когда его молодежь проведывала, то не могли они там находиться. Ужасное сквернословие исходило из его уст, когда он был бессознательно. Когда он придет в сознание, он нормально разговаривает, так степенно, сдержанно, все. Как только терял сознание, сквернословие из его уст выходило. Друзья, это показатель тоже. Наше подсознание, оно сохраняет на долгие годы то, что мы копим. Бывает, сознание контролирует человек. Не будет сквернословить ни в собрании, ни дома, он знает, что это делать нельзя. Но он настолько привык к этому. Он как в своей среде, может быть, жил среди этого сквернословия, накопил его так, что оно потом через край переходит. Знаю одного брата, который в молодости хвалился. Я это сам слышал, мы еще были подростками. Он говорит, я вот с одним соседом поспорил, что я сквернословия больше знаю, чем он. Я в ужас пришел. Я, как? И ты с ним соревновался? Он, да. И я выиграл. Спор выиграл. Братья и сестры, вот так бывает. Я вам не сказку рассказываю, я вам быль рассказываю. Больше сквернословия верующий знал, чем неверующий. Это ужасно. Это что копилось, кто что собиралось, к чему тянулось. Некоторых больше влечет не собрание, а вот там где-то. Вот сейчас я вам скажу, можете тоже своих детей узнать. Вот через 20 лет ваши дети будут этот мяч бедный бить так, что трещать он будет. И красные ваши дети более красные будут, чем вы здесь, некоторые. И майки мокрые, и красные, и дышать нечем им за этим мячом бедным. Так там и братья, и сестры, или бадминтон. Вот можете узнавать своих детей. Или сидит, читает Библию. Или готовится к собранию. Есть разница, друзья. Есть разница. Давайте мы сегодня посмотрим на наше будущее с нашего настоящего, с сегодняшнего дня. И пока есть возможность, поправим, чтобы не к тому прилипало наше сердце. Потому что это мы собираем не только имение для себя, а для тех, кто будет после нас. Вот какое имение нам собрали, сегодня мы этим имением богаты. А что соберем мы? Священное Писание говорит, что можно добрыми делами, вот как этот священник Иодай, добрыми делами за свою жизнь насобирал, накопил так, что его похоронили с царями. Ниже его хоронить нельзя было, с царями. И почести отдали царские. Последний текст, друзья, который на стенгазете. Это Псалом 91-й. Я читаю с 13 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Дорогие братья и сестры, вот Библия говорит о праведниках. И, казалось бы, старичкам надо читать этот текст. Но один штрих, который говорит, они и в старости, свидетельствует о том, что они от юности так. Вот если от юности сочные, плодовиты и свежие, чтобы возвещать, что праведен наш Господь, твердыня наша, и нет неправды в нем, если такое направление, такой у нас курс будет, братья и сестры, и в старости будем сочны, плодовиты и свежие. Не ворчуны, не негодные старцы и старицы, а будем благословенными Божьими сосудами, которые Он будет употреблять. Да благословит Господь сейчас богатеть в Бога добрыми делами, стараться юность свою проводить так, чтобы собирать доброе, чтобы богатеть в Бога, ревновать по Боге, стремиться угодить Богу, юность свою посвятить Богу. Библия говорит, не замужняя заботится о том, чтобы угодить Богу, а замужняя, чтобы угодить мужу. Вот пока мы с вами в положении незамужних, неженатых, постараемся угождать Господу, постараемся служить Господу, собирать доброе, богатеть добрым, тогда благословенные будут и помощницы, и жены, и мужья будут благословенные. Не такие, что вырастут, ничего не могут делать, а только гоняться за пустым и круглым, или надутым, или еще что-то. А такие, которые могут все делать. И в Бога богатеть, и Богу служить, и проповедовать, и свидетельствовать, и звать ко спасению. Братья и сестры, да благословит Господь, да поможет, чтобы каждый из нас сегодня подумал о старости. Сегодня подумал о встрече с Богом, с чем мы придем на встречу. И позаботился сегодня собирать то, что нужно Господу. Чтобы и за модой мы не гнались, но некоторые братья, ну стыдно смотреть. Пошла мода вот эти вот какие-то реснички вместо чуба отпускать, и они пошли такое. Пошла мода под жулика стричься, и они как жулики, не братья, а жулики. Братья и сестры, не только сестрам, но и братьям есть что сказать. И есть скорбит сердце, и переживания. И за челки говорим, и за разрезы говорим, за прозрачную одежду говорим, и все бывает для некоторых пустым звуком. Пусть Господь поможет, чтоб исправлялись, поддавались в руках Божьих и становились благословенными Божьими сосудами, которые бы Он употреблял в своем служении. Аминь.
Приготовиться прославить Господа из Варениковской стихи пения. А мы сейчас споем все вместе 464 номер. Споем. Как Бог представил церковь? В виде кого? 24 старца, 4 животных. Вот так было показано Иоанну церковь. И когда мы книгу Откровения толкуем, то нам ясно представляется, церковь — это 24 старца. Удивительно, но факт. Вот она, добрая старость. Старцы, прожившие жизнь, много повидавшие на этой жизни, правильно прошедшие путем и достигшие вечности, и в небе 24 старца. Друзья, это, конечно, олицетворение трудного, долгого пути, но правильно пройденного и верного пути. И вот они, 24 старца. На Пасху у нас проповедовал один брат, пример приводил. Говорит, атеист ездил по селам, по городам, еще в годы атеизма, проповедовал о том, чудеса Иисуса Христа — это все был подлог, подделка, особенно воскресение мертвых. И вот он читает, заходит Христос и честно признался: девочка, тебе говорю, встань, вот воскресение из мертвых. Смеется, люди смеются, докопались. Приводит пример Лазаря. И вот рассказывает, собрались все, вот все, сейчас будет воскресение. И говорит, произносит Христос слова: «Лазарь, тебе говорю, выйди». Теперь вы догадываетесь, почему он вопрос такой задал? Все должно было пройти в свое время, чтобы он раньше не выскочил оттуда, они так договорились. И вот он кричит: «Лазарь, выйди вон! Так я говорю!» Кто может подтвердить мои мысли? Кто может ответить, почему Христос сказал: «Лазарь, выйди вон?» Ну, люди смеются, кивают понятливо головой, все согласны. И вдруг один старец в конце руку поднимает. Вы хотите ответить? Да, я хочу. Ну, тогда скажите, почему Христос вопрос задал: «Лазарь, выйди вон?» Встал старец, тишина водворилась в зале, и он говорит: Христос сказал: «Лазарь, выйди вон», для того, что если бы он не назвал имя Лазарь, все мертвые бы встали и вышли в тот момент по повелению Господню. Но в плане Иисуса Христа было вызвать только одного. Вот поэтому он сказал: «Лазарь, выйди вон», и вышел умерший Лазарь и сел. Это было поражение лектора. Он не смог больше ничего сказать. И из воспоминаний своего конфуза приводит речь за этого старца. Вот она, добрая старость, когда люди, руководимые Духом Святым, знают, что, когда и кому ответить. И на небесах 24 старца. Пожалуйста, стих и пение.
Нет, суть не в том, чтоб много лет прожить и все, что только можно, взять от жизни, а в том, чтоб жизнью Богу послужить и перейти в небесную отчизну. Земная жизнь — хоть 100, хоть больше лет, лишь только капля в океане вечности. И счастлив тот, кто ею добрый след оставил в чьей-то памяти сердечно. Кто бескорыстно ближнего любил, творил добро, наград не ожидая, и в темноте хоть капельку светил, собой кусочек неба отражая. Нет, суть не в том, чтоб много лет прожить и все, что только можно, взять от жизни, а в том, чтоб жизнью Богу послужить и перейти в небесную отчизну. Аминь.
Друзья, отвечу на вопросы. Не все вопросы, мы часть вопросов оставляем на следующее собрание, потому что вопросов много. Если я исповедала все свои грехи, то неужели дети мои будут их повторять? Друзья, если человек в юности исповедался и освободился от грехов, то дети повторять не будут. Можно ли изменить свой характер и как? Есть такая поговорка: посеешь поступок — пожнешь привычку.
Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Друзья, характер, человек не рождается с заранее сформированным характером. Характер формируется в процессе жизни, особенно в юности. Друзья, наши поступки, они производят привычки, а привычки формируют наш характер. Поэтому каяться и освобождаться от плохих поступков – это способ формировать правильно свой характер. И также привычки. Плохая привычка – каяться и просить у Бога милости и прилагать усилия, чтобы освободиться от них. Одна записка здесь вот какая. Скажите, пожалуйста, многие сестры и братья есть, худеют, садятся на диету, покупают таблетки. А почему бы им не оставаться такими, какими создал Бог? Она же не виновата, что по природе она полненькая. Ответьте, пожалуйста, можно ли худеть разными методами? Значит, братья и сестры, здесь не все методы приемлемые. Ну, например, я думаю, что иметь воздержание в вопросах пищи – это нормально. В том смысле, если человек себя чуть ограничивает, тем более, если он склонный к полноте. Или вести подвижный образ жизни – это тоже нормально. Пользоваться таблетками – я думаю, друзья, это опасно, потому что вы можете похудеть и привести себя к болезням печени или почек. Пользоваться таблетками опасно. Кроме того, друзья, что есть таблетки для похудения, скажем, гомеопатического направления таблетки или системы Гербалайф, это откровенно оккультная система, поэтому можно попасть в область недозволенного, поэтому этим пользоваться не следует. И еще одна записка. Если родители сеяли недоброе, а дети стараются жить правильно, тогда родители не посеют то, что жнут. Здесь, наверное, не пожнут то, что сеют. Так должно быть. Может так быть. Друзья, может так быть. Может так быть. Например, здесь среди нас есть дети неверующих родителей. То есть мы стали христианами, если у нас неверующие родители. Значит, родители даже, они могут и недовольны быть, что мы христиане. Поэтому, друзья, такое бывает. И, конечно же, друзья, у кого неверующие родители, и сам он еще не христианин, вот, молись и проси Бога, чтобы не стать таким, как твой родитель.
Мы сейчас говорим о добром, о доброй юности, о доброй старости. А если не так? И мы видим, что еще не так. Давайте, друзья, еще раз посмотрим на источник, где мы можем найти избавление от всего, что не так. 18-я группа поучаствует и будет проповедь заключения. Стих «Крест» и из группы этой, групповое пение, видно из города, та темная гора.
На Голгофе стоит воинственно дорогой христианам крест, подтверждающий, что воистину победивший на нем воскрес. На кресте том дощечка с именем, проникающим глубже стрел, и спасение в том, как примем мы. Это имя Иисус Назарей. По-еврейски, латински и гречески эта надпись гласит сердцам, что Спаситель и Сын Человеческий одновременно с тем и Царь. Царь, покинувший хоры небесные, по божественной колее, опустившийся в ясли тесные в поселении Вифлеем, не имеющий места в гостинице, и, пожалуй, мой друг, нигде, не пытающийся противиться ни кресту, ни своей судьбе. Крики «Царь иудейский, радуйся!» одеянию и всему, но безумие в сотни градусов угасает в молитве к Отцу. Ты прости им, Отец незнающим, что творят их последний грех, и спаси меня распинающих, вспоминая Голгофский крест. Смерть взмахнула кровавым лезвием, заструилась по телу кровь. Разве есть что гвоздей железнее и весомее, чем любовь? Для того он оделся в рубище, для того он взошел на крест, чтобы в будущем Бога любящих воскресить, как он сам воскрес. Аминь.
Подойти потом и посмотреть. Тема «Добрая старость». Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Друзья, ну, нам сейчас не очень даже удобовразумительно говорить о старости, когда мы все молодые. Вот здесь одна фотография молодой девушки, И написано: «Сейчас вы молоды и красивы, ваша жизнь искрится счастьем и радостью. А думали ли вы о том, что когда-то будете выглядеть вот так? Подойдете ближе и посмотрите: старенькая, морщинистая, в платочке бабушка. Придет время, будет вот так. Но от этой фотографии до этой складывается судьба, складывается жизнь, характер, какие мы будем и какая будет наша старость». Вот здесь молодой человек, а здесь уже старенький человек. И здесь написано: «В законе Господа воле его, а закон он размышляет день и ночь». Ночь здесь и здесь под светильничком тоже. Вот какой он был в молодости, вот так и в старости будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Старость – это лист, которого не вянет. И, друзья, здесь запечатлен эликсир вот этой вечности, этого неувядания Слова Божия, изучения Слова Божия. Друзья, вот здесь один братик из нашей церкви запечатлен. Закопан в песке на берегу Черного моря, панамочка, чтоб не пекло солнышко. А дальше идет, о чем он думает. Автомобиль, мешок с долларами. Вот, ну и тут кое-что посмотрите, даже говорить вслух не хочу. Так просто, ну, изобразили. А текст говорит: о горнем помышляйте, а не о земном. Ну, этот братик исправился. Он с нашего лагеря уехал на регентские курсы. Так не хотелось, но пришлось. Это хорошо. Друзья, вот здесь запечатлены фотографии жизнь молодежи нашей и жизнь вообще вот молодежи. Фотография: братья наши на строительстве дома молитвы в городе Анапа. Кстати, скажу, друзья, великая радость. У нас несколько домов молитвенных в крае, которые за последнее время были построены, и преимущественно трудилась на этом строительстве молодежь. В городе Тимошевске, построенный недавно дом молитвы, трудилась молодежь. В городе Геленджик, это последняя стройка, трудилась преимущественно молодежь. Вот здесь фотография молодежи. Человек 15 молодежи, братья и сестры, в руках у них тяпочки. И написано: прополка овощей, предназначенных для лагеря. Мы сегодня кушаем то, над чем трудилась молодежь. Ниже здесь, на кухне, вот там на столе режут морковь, вот, наверное, на плов готовят. Трудится молодежь. Кстати, скажу, друзья, я вчера тоже, был особенный день. Говорили о том, чтобы послужить. Когда объявили, что братья будут столы убирать, посуду мыть, как ломанулись братья. Вот, сказали, что кто не будет убирать на кухне, пойдет дрова собирать. Ну, в палатках обнаруживал некоторых братьев, извлекал их оттуда. Что можно говорить о будущности? Что можно говорить о старости? Какая она будет? Какая она будет? Здесь вот фотография, ну только сблизи можно будет увидеть, полный молитвенный дом. Идет богослужение, а впереди на возвышенности на помосте стоит группа молодежи, прославляет Бога. Очень хорошо. Вот здесь фотография: группа молодежи проводит благовестие в городе Геленджик. Это набережная, вот центральная улица, которая идет к морю, и там идет благовестие. Тоже прекрасно. Друзья, хочу две личности, замечательные личности, старые люди. Сигарева Наталья Карповна, бабушка, которая уже ушла в вечность. Столько на плечи этой бабушки легло, даже трудно передать. Она воспитала 6 детей, один из них верный служитель Господу. Сейчас он тоже уже старец, это Сигарев Михаил Лаврентьевич. Случилось так, что за верность Господу, за проповедь Евангелия Михаил Лаврентьевич попал на 5 срок заключения свободы. И вот когда он находился там, ему сообщили, что умерла его жена. А дома осталось 8 маленьких деток. Тяжело было это слышать, пережить тем более. И вот тогда на плечи вот этой бабушки легла забота о внуках, чтобы воспитать и дать им правильное направление в жизни. Прочитаю: в ее возрасте заниматься этим нелегким делом было уже трудно, но на ней исполнились слова Писания: они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Рядом фотография Николая Петровича Храпова. Все мы знаем этого замечательного брата. Его песни, мы пели не одну песню уже с нами вот здесь вместе, такие как «Привет вам, Христово, цветущее племя», замечательный гимн, написанный был им. Мы слышали стихи «Буря», о том, как буря седая, он говорит, и в битве с тобой, и я уж посидел, волосы белые его. Он родился, с детства узнал о Господе. И за проповедь «Слово Божие», за чистоту жизни христианской, в 20 лет он уже попал на скамью подсудимых. И дальше жизнь его началась вот такая, скитание по тюрьмам. Всего он отбыл более 28 лет и написал замечательную трилогию «Счастье потерянной жизни». Я думаю, молодежь всегда с радостью вот, читает с увлечением вот эту книгу и поражаемся в верности, которую пришлось вот, отстаивать Слово Божие, сохранять. Умер он тоже в лагере. И так вот написано, ошибочно думать, что добрая старость заключается лишь в том, чтобы быть хорошо обеспеченным детьми, уют в семье, мир с окружающими. Храпов – это яркий пример того, что добрая старость заключается и в страданиях за Христа, верность, проявленная до смерти. Друзья, вот здесь картинка отрицательного. Это половинка положительная, все. Когда вы подойдете, с этой стороны вы увидите молодость добрую, которая обеспечивает старость добрую. А здесь отрицательное явление. Вот здесь братья на катамарантах развлекаются. В общем-то и неплохо, но если это увлечение, то это нехорошо. Когда мы клеили эту страничку, кто-то говорит, хорошо подходит мест писания, лучше им повесить жернов мелечный на шею и утопить. Тут рядышком все море. Вот. Но это если соблазном служит, то точно слова Иисуса Христа подходят. Вот здесь нарисованы старики, и из псалма текст. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. А вот здесь фотография. Один наш брат сфотографировал вот этого дедушку, побитого такого, грязного, сумарек возле него. Вот. Ну, это из тех, о которых мы говорили, бомжи. Здесь вот ниже вы увидите такие страшные, злые, искаженные злобой лица, пожилые люди. Палка в руке, бьют маленького ребеночка здесь. Почему они такие стали? Вот здесь ответ. Девушка украшается перед зеркалом, и вся ее забота только чтобы красиво выглядеть. А старость, вот она, когда красота исчезает, молодость исчезла, а не приобретен багаж, о котором написано, да будет украшением вашим, не плетение волос. Ну, друзья, вы поближе подойдете, посмотрите, а итог всего, жизнь ведь только как звук, как удар молотка, как нежданный испух, так она коротка. Наковальня, удар молотка, аж искры от наковальни. Вот такая короткая жизнь. А прожить ее нужно правильно. И в молодости, и чтобы была добрая старость.
Утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет. Споем вместе, и потом мы Слово Божие послушаем и помолимся. Братья и сестры, нас попросили собрание чуть придержать, потому что обед задерживается. Так что вы уже не обижайтесь.